Он приехал туда вместо августа в июне. Вот. Он, будучи человеком превосходно зарабатывающим, у него было 3 рубля на книжке. Куда он девал эти деньги? То ли он их раздал, то ли еще что-то такое. Он занимал уже по 5 рублей. У него финал был страшный. С ним все возились, немножко подсмеивались, а он потерял всякую ориентацию, и уже нельзя было выпускать на сцену, потому что он мог сказать все, что угодно. Один раз, играя очень серьезный спектакль, он на моих глазах спустился и сел в зрительный зал в первом ряду, а потом вышел на сцену к своему выходу. Я понял, что у него очень серьезное заболевание. Ему все время нужно было холод. Он открывал окна, пил воду и носил с собой просто целый чемодан пива. Вот, конец его был печален, а жизнь его достойна самого серьезного изучения. Я могу говорить о Гриценко долго, потому что, видя людей гениальных, я говорил о них, и Борис Леонидович Пастернак, и Самуил Яковлевич Маршак, и Константин Федорович Ион, и Дмитрий Дмитриевич Шостакович, и Петр Леонидович Капица, и Николай Николаевич Семенов, великий тоже друг Капицы, химик, чей портрет в молодости нарисовал Кустодиев. Он так и висел у Капицы в кабинете. Два этих будущих великих наших ученых, Капица и Семенов. Вот даю вам слово, я без натяжки поставил бы рядом с ними Гриценко как самое лучшее, что может быть на свете, и высшее проявление Бога, божества, природы, гениальный человек.
Евгений Рубинович, он откуда пришел в Вахтанговский театр?
Вот сейчас я вам вкратце расскажу. Это недолго?
Нет, что?
Дело в том, что он учился не больше, не меньше, как во втором МХАТе. Учился именно в тот период, когда там проходил этот страшный разлад, когда уезжал Михаил Чехов, и когда, наконец, благодаря, значит, этого конфликта очень сложного с Иваном Николаевичем Берсеневым, Гриценко учился в школе второго МХАТа, того самого театра, где в первой студии МХАТа, как известно, был и Вахтангов, и Колин, и Михаил Чехов, и Хмара, и вот эта замечательная плеяда Гиацинтов, Берсенев, Бирман. Он учился в этой школе. С ним вместе, кстати, учился Исай Спектр, будущий очень крупный организатор театрального производства Вахтангского театра и муж Юлии Борисовой. Вот. Если я не ошибаюсь, с ним же учился Юрий Петрович Любимов. По-моему, Юрий Петрович учился там же, судя по его последнему интервью.
По возрасту они...
Да, Гриценко старше, но Юрий Петрович тоже пришел в Вахтанговский театр, по-моему, из школы второго МХАТа. Но да, можно посмотреть, сейчас о Любимове написано. Дай Господи, чтобы Гриценко было столько написано. Вот, и самое интересное, что придя в Вахтанговский театр, Гриценко, как Суворов, он прошел путь от массовых сцен, от рядового до фельдмаршала. И проходил он его мучительно долго. Долгое время, в общем, считалось, что он мастер как бы сценической миниатюры, что он, так сказать, комик, делающий шедевр из эпизода. И ведь потом первые свои роли, большие роли, которые поручил ему Рубен Николаевич, он стал играть уже значительно позже. И так, за некоторое время до войны, придя в Вахтанговский театр, он начал с очень маленьких ролей. И вот удивительно, когда так с вами сидишь, разговариваешь, и вот так чуть закроешь глаза, весь путь Николая Гриценко, начиная от его первых ролей до его последней роли, он прошел у меня на глазах. Первое время как у мальчика-зрителя, потом, наконец, уже взрослого зрителя, студента, потом, наконец, режиссера, и, наконец, в особенности после смерти Рубена Николаевича, мы с ним, ну, просто он играл в каждом спектакле, я не мог себе представить спектакль без Гриценко. И не было случая осечки, не было случая неудачи. И откуда он все это привозил, это невозможно себе представить. Еще перед тем, как несколько слов сказать о его биографии, я обратил внимание, что вот этот разговорный жанр на репетициях, когда, войдя на репетицию сегодня, вам кажется, что вы попали скорее в научно-исследовательский институт, где все артисты сидят и разговаривают, он никогда ничего не говорил. Он говорил тоже вот из своих мудростей, вот вроде как человек без подтекста, он садился, как правило, где-нибудь с краю, одевал смешные очки, в которых, как правило, дужка была отломлена, или держал их, как это самое, как это называется, лорнет. Да, разглядывая, как-то смешно всегда все это. Вот, но он не говорил, и когда я говорю: «Коля, а почему тебя что-нибудь здесь не интересует, или, может быть, режиссер неверно говорит?» Он говорит: «Нет, просто я, вы все тут трепетесь, а я 4 часа в образе сижу. Это мне вполне достаточно. Я использую репетицию для того, чтобы находиться в образе. И поэтому мне войти в образ очень легко, а эти так убегут от образа, что когда они в образ начнут входить, им говорильня мешает». Он говорил, что говорильня – это как бурелом, через нее надо переступить, чтобы приблизиться к характеру. И что вообще артисты не должны говорить. Я думаю, он бы потерял сознание, если бы увидел, что его коллеги так разговорили, что действительно убежали от образов. Это же факт. И это вот все в непосредственности актера, который так серьезно задумался, и Станиславский, и что на его осуществлял Гриценко. И так он пришел в театр Вахтангова. Вот где мои первые, так сказать, воспоминания о Николае Алимовиче Гриценко? Известен случай, когда при жизни Щукина, следовательно, это могло быть в 1938-1937, а скорее всего, может быть, и в 1939 году, в щукинской школе до ныне существует такое очень интересное понятие, как этюды на образ. И после этюдов на образ самостоятельные отрывки. И вот среди самостоятельных отрывков Гриценко, тогда молодой совсем юноша, взял чеховский спектакль «Жилец». Рассказ Чехова о скрипаче, совершенно спивающемся, который ведет ночной диалог с женой хозяйки трактира, где он живет. И вот там есть такая фраза, помню, поневоле водку начнешь пить, когда чаю не дают. Вот Гриценко каким-то образом научился играть на скрипке, а может быть, немножко играл. И вот когда он играл этого пьяного жильца, то на экзамене в качестве, так сказать, обязательном, чего сейчас не происходит, вахтанговцы не ходят в школу, по-моему, даже забыли ее адрес. Тогда все вахтанговцы приходили на экзамены, они происходили на малой сцене. Малая сцена была в самом помещении театра, я даже помню ее, рядом с парикмахерской. Небольшая, очень уютная сцена. И когда Гриценко сыграл это, то хохот стоял среди педагогов такой, а педагог старается не смеяться, чтобы соблюсти приличие. Он их, то, что потом появилось модное слово, расколол. Вот он их заставил и плакать, и смеяться. И когда он в конце, уже совершенно пьяный, встал по первой позиции скрипача, скинул, значит, голову и начал что-то играть на скрипке, причем играть хорошо и певуче, то в зале появились и слезы, и вдруг... Это первый и единственный случай в истории Вахтангского театра. Вы видите, что действительно то, что я сейчас говорю, нигде не услышишь. Щукин встал и зааплодировал. И вслед за Щукиным, сидевшим в первом ряду, то же самое проделала вся кафедра. То есть кафедра встретила студента, второкурсника, овациями. До последних своих дней Гриценко играл жильца. Сколько раз он его сыграл за свою долгую жизнь, трудно себе представить. Менялись партнеры. Основным партнером обычно был замечательный актер, тоже забытый, Владимир Александрович Покровский. Вот. Но что только Гриценко не делал. Я помню, что он, когда этот самый старый муж этой женщины-содержательницы номеров, это не трактир, а номера, сидел, у Покровского была большая лысина, и Гриценко, рыдая, подходил к этому хозяину, чихал ему на лысину, и потом локтем пиджака эту лысину вытирал и вглядывался в эту лысину, как в зеркало. Трюков было бесконечное количество, и самый образ был... Ну, вы понимаете, он выходил, и зал уже падал от хохота. Восторженно совершенно принял эту работу Топорков. Ее видели многое в ЭТО, в ЦДРИ, на всех концертах. В театре Вахтангова не было концерта, это мог быть концерт в цехах, какого-нибудь завода, в цеху. Всюду он играл. Я лично этого жильца видел, ну, я не знаю, как ни один спектакль. Бесчисленное количество раз. Действительно, бесчисленное количество раз. Но если я скажу за 200, за 300, я скажу меньше, понимаете? И я каждый раз видел совершенно новый спектакль, и каждый раз он что-то вытворял такое, что он не ожидал. Вот этот чеховский жилец был его ученической работой. И вот, поскольку он студент, ему Борис Евгеньевич Захава в ответственнейшей работе «Ревизор» получает роль гостя в последней сцене «Ревизора», когда я вам говорю, что действительно надо было говорить о Гриценко, что то, что я сейчас рассказываю, никто же не знает. И ему поручили роль гостя. Что такое роль гостя? Ну, это массовая сцена. Ну, Борис Евгеньевич Захава был человек весьма тщательный. От этого он просил всех актеров, которые играют в массовой сцене, как правило, это были студенты, написать биографию. Ну, насчет написать, Гриценко был не мастак, вот, не знаю, он ли, но он ее рассказывал. И он сказал, что это молодой человек, в котором что-то среднее между Соленым. Соленого он тоже наверняка видел, наверное, Ливанова, а может быть, и Леонидова, потому что Леонидов, Леонид Миронович был первый исполнитель роли Соленого. Короче говоря, что он возомнил себя Наполеоном, этот молодой человек. Вот, что он сделал себе такую челку вроде как Наполеона, что он держит руку как Наполеон, а вторую руку держит сзади, что он очень прямой, высокий, что усы у него идут сначала вниз, а потом резко еще подкрученные вверх, вот, что он мрачный, вот, и что в нем есть такой демонизм, вот. Он сказал, что он не знает, что такое Печорин, но говорят, что Печорин был очень человек себе на уме, вот, и что в нем вот соединяется лермонтовско-печоринский демонизм с мраком Соленого.
Сколько всего намешав.
Да-да-да. Все это намешав туда, он еще, значит, решил, что он дико влюблен, значит, в Марию Антонну. И поскольку Мария Антоновна собирается замуж, он ее ревнует. И единственное, что он просил, поставить себя у колонны, справа или слева, ну, чтобы он был виден. Умер Щукин. Роль городничего не сыграв. В последнюю ночь жизни Щукина у него сидел мой отец накануне генеральной репетиции. Отец мой пришел домой очень поздно. А я утром, уходя в школу, зашел за сыном Щукина, тоже умершим, Егором Щукиным, он недавно умер, замечательный, талантливый художник и кинорежиссер. Я был в квартире Щукина, когда он уже был мертв и не знал об этом. И Гриценко играл этого своего, значит, молодого человека уже в спектакле, который играл Горинов. И вот я был на этой генеральной репетиции. Мой отец играл Хлестакова. Но вы понимаете, в этой сцене никого, кроме Гриценко, не было видно. Значит, наверное, он, понимая, что если он все выдаст на репетиции, то его просто на спектакль не пустят, не дадут играть. Вот, ну, он, в общем, последний акт сорвал, потому что он стоял в какой-то невероятной совершенной позе у этого самого, у колонны, вращал глазами. На него, естественно, покатывался и сам Горинов, и Рубен Николаевич, сидевший уже за кулисами, отыграв отъезд Хлестакова и, естественно, сцену вранья. Вот. И зал тоже, значит, его уже стали на сцене утихомиривать, чтобы он так сказать. Он закатывал глаза, вращал глазами, как, понимаете, таракан, не знаю, как таракан глазами не вращает, но неважно, вы понимаете. В общем, короче говоря, под всякими благовидными предлогами Захава бедного Гриценко сначала притушил с точки зрения внешности, а потом отправил куда-то туда подальше, чтобы его, в общем, не было видно. Но и там он проскакивал, то выскочит, то еще что-то. Это был шедевр, понимаете, не написанного в русской литературе образа некоего гостя, приревновавшего Марию Антоновну Хлестакову. Уже зная за ним такой дар, следующая работа была в театре Вахтангова «Дон Кихот». Совершенно неизвестная работа. По просьбе Рубена Николаевича написал «Дон Кихот» Михаил Афанасьевич Булгаков. Причем интересность заключается в том, что ни одного слова «Сервантеса» там не было. Это все была вольная импровизация Булгакова, что и есть, наверное, идеальным видом и формой инсценировки, когда авторский текст не используется, но человек пишет на эту как бы свою фантазию. Рубен Николаевич был маленького роста, хотя чуть-чуть увеличил себя. И Михаил Афанасьевич сказал, я, по-моему, об этом у вас говорил на наших с вами таких милых и камерных встречах, что нигде у Сервантеса нет слова, что Дон Кихот был высокий. Это фантазия Доре, художника. Ну, естественно, при маленьком Санчо Пансе должен быть. Но нигде нет этого указания. Но это сейчас не лучшая роль Рубена Николаевича. Это была самая его любимая роль. Я спектакль это смотрел, оформлял его. Вильям Санчо Пансе играл Горинов. Была там настоящая лошадь, замечательный Росинант, который гримировали. Играл Андрей Абрикосов, тогда только что принятый в театре Сансон Караско. Дульсине играл Галина Пашкова. Это был очень интересный спектакль. Ну, и там, так же, как у Сервантеса, есть сцена, когда в какой-то таверне, значит, варят какой-то невероятный раствор, после которого все люди пьянеют. То ли он Мальвазия назывался, то ли еще как-то. Я уж не помню. Но, в общем, важно, что все варили какой-то чертов раствор, от которого все пьянели, и вся эта гостиница была пьяна. И среди посетителей гостиницы был испанец, который играл Гриценко. Вот здесь отец мой сказал, вы, Николай Ильич, вы сидите уж там, чтобы вас никто не видел, спиной. Но когда дело дойдет до пьянства, вы выйдете с бутылкой, и в течение 5 минут вы можете делать все, что угодно. Гриценко думал, сказал, поставьте мне посередине колодец. Ну, и ему выгородил Вильямс, замечательный художник, колодец посередине. Как же это называлось? Ну, это можно посмотреть у Сервантеса. Не Мальвазия, но какое-то есть такое слово. И не состав, но какое-то... Какое-то специальное слово вот таких вот...
Божественный напиток, да?
Ну, такой божественный. В общем, короче говоря, при всем том, что Рубен Николаевич играл, и комики играли там замечательные, но что вытворял Гриценко с этим самым колодцем, выпив, короче говоря, это была интермедия, минуты на 3, от которой действительно зрителей от хохта выносили. Никто не знал, что это... Что это за петрушка скачет по сцене. Кончалось тем, что он падал в этот колодец вниз головой, и только две ноги дергались, значит, в какой-то истерической пляске.
А Булгаков видел этот спектакль?
Булгаков видел.
И Гриценко?
Да, он помирал тоже от него от смеха, он говорит, что это великий артист. Вот, и он действительно... Вот я слово у меня выпало, как это называется.
А больше не шел этот спектакль?
Он шел только до войны. Это была замечательная работа Рубена Николаевича «До слез». Ставил это весь Матвеевич Рапопорт. Вот. И вот здесь Гриценко уже очень сильно обратил на себя внимание. Но в то же время опять как-то не могли себе представить, что этот актер сможет играть центральные роли в Толстом, в Чехове, что ему предстоит играть Тарталью. Что он великий артист. И дальше началась война. И Гриценко оказался в армии. Причем в действующей армии. Театр эвакуирован в Омск. Холодный, очень гостеприимный Омск, которому вахтанговцы должны быть обязаны. Погроб жизни. Мы были приняты в квартирах омичей. До сих пор на Омском театре висит вывеска о том, что во время войны там жил и работал Вахтанский театр. Вот. И там, на фронте, Гриценко тяжело заболел. Заболел он очень тяжело. У него что-то было, какие-то непрерывные приступы. Причем злые языки, конечно, говорили. Кто говорил, что он кнопку проглотил, кто говорил еще что-то. Но это все была чушь, потому что он до конца своих дней был человеком нездоровым. И даже психически нездоровым, что и кончилось его трагической смертью. И вот в шинели в городе Омске появляется Николай Ильич Гриценко. Актер.
А что за болезнь была?
Студент. Вот я не знаю, что это за болезнь, но я знаю, что по свидетельству, так сказать, врачей, он был действительно, он приехал туда глубоко больным человеком. Ну, Гриценко – человек, который мог на войне и с ума сойти. Понимаете? И театр на повторный, как бы, его призыв уже выхлопатывал ему какую-то отсрочку. Вот. Но он не только пользовался огромным уважением, как фронтовик, но ему было поручено, тогда был такой всевобуч. И вот Гриценко, значит, будучи молодым, командовал вот этим самым вахтанговским Сивабучем, причем публика города Омска смеялась, потому что действительно выстраивались. Это и маршировал МХАТ, и маршировал, ну, МХАТ был тогда, я не помню где, в Челябинске был малый театр. МХАТ, по-моему, в Куйбышеве, но точно я не помню. И, а все старики в Тбилиси, Немирович был в Тбилиси. Это была акция правительства сохранения, так сказать, культурных ценностей. И Гриценко командовал этим самым соединением, и все маршировали. Причем, когда вахтанговцы маршировали по улицам Омска, то мальчишки бежали, девчонки бежали, то шел Захава, Абрикосов. Причем Захава, ведь он учился в кадетском корпусе, поэтому он всю свою еще царскую выправку демонстрировал. Да и Шухмин был, по-моему, из тех, из бывших, Борис Митрофанович, потому что тоже маршировал, так сказать, по-моему, так, как маршировали войска
Белой гвардии.
Вот это было зрелище. Но командовал Гриценко. Командовал Гриценко и жил в высшей степени скромно. И там он встретил в Омске очень красивую женщину, звали которую Зина. И вот из этого совершенно рваного, приехавшего в шинели и в обмотках, небритого и больного Гриценко, эта Зина как-то... очень красивая женщина из Прибалтики. Она буквально его преобразила. На нем стали появляться какие-то красивые рубашки, какая-то красивая обувь. И он превратился, можно сказать, после Рубена Николаевича в первого денди, так сказать, вахтанговского театра. Но это уже произошло после войны. А до этого он нашел уход, нашел какой-то приют. Она жила в самом городе. Тоже в эвакуации, по-видимому, он к ней переехал, и он там стал становиться на ноги. Но никаких больших ролей не играл. Вот я все время думаю, что Гриценко действительно прошел путь от рядового. Я, ну, сейчас вспоминаю спектакль, выпущенный в городе Омске. «Серно де Бержерак». Он играл ревнивого мужа какой-то там женщины, в гостинице «Рагно», там такая картина. Ну, это эпизод, ну, я не знаю. Но эта роль на одной страничке умещалась наверняка. Вот, опять же, небольшие какие-то сценки. И вот странно, значит, его, наверное, принимали за мастера такой миниатюры эстрадного толка, очень смешного. Причем он не был комиком в жизни. Он в жизни... Ну, были такие актеры, которые в жизни блистательно что-то показывают. Вот долгое время этим замечательно занимался Григорий Абрикосов. Потому что его домашние выступления или капустники – это шедевр. Он мог показать Охлопкова, Дикого, своего отца, моего отца. У него так это осталось. Потом он это... понял, что это мешает ему даже актерству, и перешел в органическое творчество. У Гриценко не было таких, так сказать, вещей. И он играл... тоже свою ученическую работу, «Два купца, два отца», у благородного папу. Вот музыка была Шереметьева, мужа Мансуровой. А я работал тогда, учился в музыкальной школе и работал, у меня странная была должность, концертмейстер по военно-шефской работе. Мы объезжали госпиталя. Это до сих пор стоит у меня в памяти, и люди, приехавшие... слепые, безногие, иногда просто страшно было войти в эти палаты. Вот. И вот это такая шефская работа, что ли. А я играл на фортепиано музыку, которую я потом включил, и, кстати, в старинные русские водевили, когда ставил в театре Вахтанга. Вот Гриценко замечательно играл и пел чудным высоким тенором тембра Ивана Семеновича Козловского, чистоты необычайной. Так легко, так непринужденно, он все-таки украинец. И у него слух был совершенно поразительный. Вот я его... долго видел в качестве исполнителя этой роли, и ничего в театре Вахтангова он не играл. Играл Рубен Николаевич, играл Державин, играл сам Алексей Денисович Дикий перед заходом солнца, играл Мансурова. А Гриценко был человек, который командовал этим самым Сивабучем и играл главным образом вот эти концерты в Эдевиле. Однажды он ко мне подходит и говорит, тогда, конечно, я был с ним на «вы», что есть какая-то возможность небольшой бригадой поехать в город Павлодар, по Иртышу. И там в голодные годы, ну, не голодные годы, но тяжелые, великие годы единения России, когда Все сумасшедшие дома были пустые, не было нервных женщин, не было психованных. Это было великое время единения, может быть, самое великое время России и страны, и Советского Союза. Это война, когда внутреннее ощущение ответственности было столь велико, что не было непрекрасных людей. Мы были связаны с заводами, с госпиталями, видели это, конечно, изнутри. Вот, но в театр Вахтанга отправил большую бригаду на фронт, кстати, во главе со Спектором, и Ремезовой, и Орочко. Они прошли весь фронт, были знакомы с Жуком и дошли до Берлина. Все имеют боевые ордена. И Гриценко предложил поехать в город Павлодар. Что это была за бригада? Цель была одна, мы забыли, что такое дыни и арбузы. Он сказал, мы привезем дыни и арбузы, нам там обещали. Смешно, что в этой бригаде был будущий многолетний руководитель московского телевидения Георгий Александрович Иванов, он же был секретарь райкома, он делал такую большую серьезную карьеру, потом долгие годы был заместителем министра культуры СССР Георгий Александрович Иванов. Вот, он был тогда наш товарищ, называли мы его Жора. И потом, когда я к нему входил в кабинет, когда он был уже высокого ранга человек, он всегда мне говорил: «Женя, только на вы, только на вы». Наверное, боясь, что я ему скажу: «Жорка, здорово» или что-нибудь в этом роде. В особенности он не хотел видеть Гриценко, который мог броситься к нему на шею и что-нибудь на «ты» сказать недостаточно почтенное. Мы поехали в этот Павлодар. Я помню, что пароход назывался, очень смешно, «Акад Мичурин». И кто-то, все думали, что за имя «Акад». Гриценко сказал: «Да не «Акад», это «Академик Мичурин», только сокращено». Но так почему-то все считали, что Мичурина звали именно Акад. Он так у меня и остался. Я сейчас читаю о Вавилове книжку. Сколько там мне пишут настоящие инициалы. И Мичурин, я все, значит, и он для меня Акад. И вот там мы сидели однажды на берегу Иртыша. И стояли две баржи большие. Партнером был такой чудесный актер Алеша Поляков. Он рано умер. Он играл комедийную роль, Гриценко, ну, такого чистого, благородного отца, очень красивый, он был с седым париком, в роскошном синем фраке, с бантом, и очень смешной водевиль. Весь смысл заключался его в том, что это Алеша Поляков играл человека, находящегося в подчинении своей жены, а Гриценко, как добрый, так сказать, ангел этого произведения, учил его устроить скандал этой жене, чтобы она сама его перепугалась, чтобы дети их поженили. И вот как Гриценко показывал Полякову, как надо ругаться с женой, это был гвоздь программы, а потом тот повторял, и жена сдавалась. Ну вот, так сказать, на этом строилось. Публика помирала от хохота, это можно ознакомиться, «Два купца, два отца», по-моему, водевиль Ленского. И стояли две баржи. В бригаде был Яков Михайлович Смоленский, вернувшийся раненым с фронта, так же, как Гриценко. Он взял свою фамилию Смоленский в память своего погибшего друга, ленинградского поэта Смоленского, который сегодня стал печататься и очень талантливый поэт. Вот он взял этот псевдоним, чтобы прославить своего товарища. И вот в этой очень интересной компании я в качестве концертмейстера, причем, когда мы приезжали, представляете, какие клубы были в Павлодаре, я помню, что один раз, и даже не один раз, а рояли почему-то, как правило, без ножек лежали на сцене, без ножек. Ну, просто лежит себе рояль, и я садился по-турецки, сложив ноги, и играл, значит, что вызывал тоже у зрителя страшный юмор, и Гриценко говорил, что это составная часть водевиля, и один раз он даже попросил снять...
А звук-то был?
Звук был, снять ножки у рояля, потому что без этого он на этом рояле танцевал, Гриценко. Каких-то, сняв предварительно тапочки, танцевал так мягко, что не было оскорбления деки фортепиано. Короче говоря, я совершенно не умею плавать. И они поплыли, Гриценко, и, значит, со Смоленским и с Георгием Ивановым. А я остался на берегу. В какой-то момент со мной сидел рядом мальчик. Я до сих пор это помню так, как будто было вчера. И я смотрю на этой красоты, и я вижу, что их нету. Ни Смоленского, ни Гриценко, ни Иванова. И этот мальчик совершенно спокойно сидевший, говорит: да не потонули, их под баржу затянуло, их мы не предупредили. Они, наверное, стали подплывать к барже, а там затягивает. А стояло две огромных баржи. И между ними был такой просвет. Я не знаю, если есть у человека голос, как я закричал. Вот, а за моей спиной, я сидел на самом берегу, был очень высокий обрыв, наверху которого стояла деревня. И я начал так кричать, что, наверное, никогда в жизни я так не кричу. И вообще, это, наверное, тот самый звук, который исторгается из души человеческой в момент смертельной опасности. Я вдруг увидел, что из этой деревни, перекувыркиваясь, бегут и бабы, и мужики. Вот, причем либо совсем еще молодые допризывники, либо уже раненые, вернувшиеся уже из армии, из действующей армии. Я не знаю, каким образом они бросились на эти баржи. Кто-то бросился под эти баржи. И я стоял на барже. И я увидел, и тоже это для меня...
А как вы оказались на барже?
А я побежал на нее с берега. Выход с берега, такая, трап такой был. Вот, и это действительно факт. Мы увидели две выскользнувшие между баржами руки. Это были руки Гриценко. И эти ребята, схватив его за руки, вытащили просто мертвого. Зеленого цвета он был. Вот, Смоленский решил пройти под баржи, вышел с другой стороны, не знаю, как он тоже остался жив. Вот, а Георгия Александровича Иванова, Жору, просто вытащили за ноги. И вот на берегу лежало три просто мертвых тела. Вот, их откачивали, вызвали скорую помощь. Вот, а там в Павлодаре жили ссыльные и очень много немецкого происхождения.
Вы их просто спасли.
Да, и вот Гриценко кого-то знал из этих людей. И вечером был назначен у этого человека, его приятеля, такой, думаю, ну, просто очень, очень скромный ужин. И Гриценко не смог туда прийти, все пошли к нему. Он лежал, выкатив глаза, ничего не разговаривал. Вот, и я видел на глазах, как человек из синего превращался, так сказать, в нормального. Вот, и он говорил, Гриценко, что если бы я его не тянул за эти руки, я просто нагнулся, потому что я был мальчишкой совсем, и вытащили его два ребята. У него было расцарапано все лицо, потому что между двумя баржами. Он тоже говорил, что он прошел под первой, и, увидев просвет, попробовал оттолкнуться от дна, но не смог выскочить, и только руки, молящие, так сказать, о помощи, выскочили из воды. Это какой-то страшный закон, затягивание под баржу. В общем, баржи огромные, прямо как и два корабля стояли. Вот. Вечером, конечно, был отмененный спектакль, но постепенно Николай Олимпович пришел в себя. Вот. И я помню, как его торжественно провожала эта Зина, как у нас был такой, у него было отдельное купе. Вот как она его встречала, он даже сказал, давай не рассказывать. Но потом, конечно, все это рассказали. Ну и единственное, что мы везли с собой, это были дыни, которые тогда казались вообще чудом. Ну, столько дынь, сколько набрал с собой Гриценко, поднять их было невозможно. Это был большой настоящий мешок, который был весь улажен дынями. И вот когда наша вся бригада, значит, уже шла по трапу, чтобы сесть на пароход, мы уже стояли на палубе и видели, что Гриценко тащил, ну, как бывает, иногда муравей тащит, но, знаете, чувствует, что это поднять невозможно. Вот, он тащил на себе этот мешок, наверное, своей очаровательной красавице, жене, которая его приютила, обогрела, умыла, накормила. Он тащил этот мешок с дынями, но их было такое количество, что низ мешка провалился, разорвался, пароход уже загудел, чтобы надо отплывать. И все эти дыни, лопаясь на наших глазах,
кошмар,
падали, кувыркаясь, так и едва журчащие воды Иртыша, которые чуть было не поглотили гениального артиста. Он плакал, он бил себя в грудь, он вставал на колени, он вздымал опять небо водка, он ловил эти несчастные дыни, прыгал за ними в воду. Весь пароход хохотал, конечно, невероятно, потому что вот как Гриценко прыгал за этими дынями, потому что каждый из нас взял там сколько надо дынь, но благополучно их дотащил, потому что это, во-первых, можно было поднять. Он тащил, это поднять было невозможно. Вот, он пришел совершенно убитый, у нас было собрание нашей группы, а там было все-таки человек 10-15, и мы каждый выдали ему, значит, по своей дыне, вот, да, и потом я помню, что эти дыни были еще зеленые, и потом один раз Гриценко сказал, что его обманули, потому что ни одной зеленой дыни нет, кто-то украл, оказалось, что они, пока лежали у него под кроватью, стали желтыми в силу закона природы, они желтеют дыни. Вот такой эпизод я тоже помню, очень драматический.
Скажите, пожалуйста, Евгений Рубенович, вот у него, значит, природа комедийного Понимаете, она как-то сочеталась с трагедийным. Вот это вот.
Вы совершенно как... правы, Танечка. Дальше вот просто я вкратце, я думаю, что Гриценко можно даже два дня на него потратить, а потом, может, и все, и хватит, а то я что-то разговорился. Но это Гриценко, понимаете, он достоин любых воспоминаний. И именно в Омске, услыхав, в общем, по-моему, случайно, как замечательно поет Гриценко, Рубен Николаевич, задумав свой шедевр «Мадемуазель Нетуш», сказал, что роль Шамплятро, это офицер, с чудесной вокальной партией, с высоким соль, должен играть в паре с Пашковой. Вот, и этого Шамплятро играл Кольцов, обладавший тенором и даже певший в Большом театре, маленькие партии. Нет, у Незлобина, по-моему, он пел. Вот, а Гриценко сыграл вот эту самую Шамплятро. Абсолютно, это герой, любовник, офицер. Ну, то, что в оперетах играл там на наши опереточные герои, начиная от актера Качалова, не Василия Ивановича, от оперечного Качалова, но то, что поют все герои. Он играл замечательно. И дальше, он уже вернувшись в Москву, Рубен Николаевич в него просто влюбился, и было решено попробовать поставить, возобновить спектакль Алексея Денисовича Дикого «Олега Дундич», который в Москве играл, в Омске играл Рубен Николаевич. И вот здесь роль Олега Дундича в своей постановке Рубен Николаевич дал Гриценко. Он играл Олега Дундича, а его партнершей была уже Юля Борисова, тогда закончившая школу. Вот, он уже начал играть и в постановку «Захавы», он начал играть замечательную роль, по-моему, в такой в инсценировке «Фединские первые радости». Он играл, по-моему, Пастухов его фамилия была. Играл вместе со Стангом и совершенно, так сказать, соревнуясь с ним. И играл, в общем, красивых людей, не требовавших особенных характерностей. Вот. И дальше у него произошел его уже шедевр. Это «На золотом дне», «Мамина сибиряка». Это была первая настоящая удача Юлии Борисовой, где он сыграл купца Молокова. Вот что это был этот купец Молоков, значит, огромный, растрепанный, в цилиндре, с косыми глазами, с нечесанной бородой. И вот там, играя с какой-то невероятной, он же был худенький человек, широтой, разгулом, он действительно, ну, нельзя сказать, что, говорят, он сыграл всю Россию, но, наверное, это был потрясающая его роль с кутежами, и почему-то я помню, что он там напивался пьяный, этот Молоков, и он летел под диван вниз головой. Вот точно так же нравилось ему, наверное, вниз головой куда-то летать, потому что это напоминало его падение в этот самый...
Иртыш.
Да, и в Иртыш, и в колодец, про который я вам рассказывал в спектакле «Дон Кихот». Об этом было написано уже масса. Это был шедевр комедийного мастерства. И шли его роли. Бесчисленные, многочисленные. А что касается моей скромной персоны, я много работал с Гриценко. И мне бы хотелось вот сейчас уже, когда я укладываю всегда половину, мне надо закончить. Первая идея, совершенно неожиданная, когда я решил поставить «Маленькие трагедии» по просьбе Толчанова, который подходил тогда пушкинский юбилей. Толчанов мне предложил, я очень заволновался. И я спросил Толчанова, ну а как же вы представляете роли? Иосиф Моисеевич сказал, я недавно об этом написал в журнале «Экраны жизнь», «Экраны сцена», он сказал, я должен играть Скупова, Астангов и Кацинский должны играть Сальери, Любимов должен играть Моцарта, ничего себе состав, Целиковская, молодая, Лауру, Лепарелло, говорит, у нас гениальный Плотников, тоже какая труппа. Вот. Я говорю, ну а кто же Дон Гуан? У нас нет такого чистого испанца. Он говорит, есть один актер, который может сыграть Дон Гуана. Я говорю, кто? Он говорит, Гриценко. И вот это была роль, о которой была масса написана, и «Очерченная шпага», я помню, писал о нем комиссар Жевский. Ну и пришел на репетицию Николай Олимпович Гриценко. А до репетиции я сказал, уже мы были на «ты». После этого потопления были на «ты», дружили. не так близко дружили, но можно было нас назвать друзьями в каким-то очень нежном взаимном отношении. Возможно, этому была виной музыка. Например, в спектакле «Память сердца», который он тоже замечал, я просто написал ему целую песенку под «Беранже», он ее пел. Это я забыл принести гитару и спеть то, что обещал. В частности, такой вокальный номер мы сделали. Я написал Гриценко эту песенку. И очень было грустно, когда хоронили Гриценко, зазвучала именно эта песенка, которую я сочинил для Гриценко, на слова Беранже. Гриценко, когда я ему сказал, что «Дон Гуан», он сказал: «Интересно, я слышал». Вот на следующий день утром он мне позвонил и сказал, что я не остроумный и примитивный человек. Я очень рассердился, говорю: «Коля, в чем дело, ты что, пьяный?» Такой, говорит, пьесы у Пушкина нет. Ну, он искал, значит, «Дон Жуан», не знаю, что это называется, «Каменный гость». Вот, я сказал: «Коля, ты же каменный гость». Хорошо. Вот, по-видимому, Зина, продолжавшая функционировать.
Уже здесь, в Москве.
Уже здесь, в Москве. Это все уже дальше начинается Москва послевоенная. Прочла ему «Дон Гуана», и он был в восторге. Кстати, Зина, когда с ним разошлась, то Гриценко началось его падение. Он как бы из непьющего, очень воспитанного, вечно в каких-то запонках и белоснежном белье, в роскошных туфлях, в каких-то бесчисленных пиджаках, запонках каких-то, понимаете, он стал постепенно опускаться.
А Зина не была театральной?
Нет, она потом уехала, я не знаю, что у них там произошло. У него потом была другая жена, милая очень женщина, ныне хранящая его, так сказать, память. Но вот его дружил он, кстати, с Кантором. Короче говоря, трудно представить себе то мое волнение, которое я испытал на первой репетиции, когда передо мной сидело два великих комика – Гриценко и Плотников, Лепарелло и Дон Гуан. Я знал, что Гриценко... Перед этим я с ним встретился в спектакле, который родил целое поколение Вахтанского театра. Это «Город на заре». Играла вся молодежь. Яковлев, Альтмана, Ульянов, Белоусов, Борисова, Наташу, Тоши Гунченко, Жмелькова играл, Михаил Дадыка. Это был огромный успех второго рождения «Города на заре», и роль Аграновского там играл Гриценко. Ну, он старший, так сказать, комсомольский вожак. Вот, и он играл там замечательно, интересно. Но это еще не было вот таким нашим слиянием, что ли. А вот тут я знал одно, по словам Ремезовой и по словам отца. Гриценко нужно сказать петушиное слово. Пока он его из тебя не выжмет, он не будет читать «Дон Жуан» Мольера. Он не будет изучать или «Дон Жуан» Байрон. Ему нужно сказать что-то про пушкинского «Дон Жуана», чтобы он понял, что играть. Вот, мы с ним встречались, конечно, говорили, что это там, не знаю, ну, довольно общие слова, певец любви, что это поэт, расцветающий от соприкосновения и от того, что видит женщину, что Дон Анна — единственная его любовь, и прочее, 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 прочее. Вот, и я чувствовал, что это все еще не то, что он испанец. Я почувствовал, как Гриценко начал заниматься фехтованием, как он ходил, он был изящен, он это играл совершенно гениально. И тоже не снято ничего, только фотографии, бесчисленные фотографии. Не сняли, как он играл замечательно. Партнерша его была Елена Михайловна Коровина. И вот один раз, это не объяснишь вот в таком рассказе, я, думая о том, что как определить сверхзадачу Дон Гуана, а с Гриценко особенно много разговаривать было не нужно. Я сказал: «Знаешь, Николай Олимпович, мне кажется, что этот человек каждой фразой, каждым жестом, каждым поступком категорически утверждает себя на этом мире. И что идея Дон вообще маленьких трагедий, это было для меня самого новость, что я тогда додумался, она не в том, что это скупой о скупости, о деньгах, Моцарт о творчестве, Дон Гуан о любви. Нет, это люди, перешедшие предел, возомнившие себя выше человечества. И вдруг я вижу, что мрачный и опущенный, тусклый, как у больного, глаз Гриценко начинает на меня подниматься и смотрит уже в упор. Я говорю: «Скупой, что не подвластно мне, как некий демон, совершенный человек, перешедший предел». То же самое Я говорил об этом. То же самое Моцарт. А что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет, говорит Сальери. Вот такой же человек, возомнивший себя вседозволенно, что ему позволено все на свете, и есть Дон Гуан, почему к ним ко всем и является «дай руку», почему они и проваливаются. Я уверен, что это так. При всем очаровании и глубине этих личностей. Это гений зла. Вот, и поэтому легкомыслие, так сказать, он перешел предел. Он не только убил командора, он пригласил его в гости на свидание. «Смотри, как я встречаюсь с твоей женой». Вот, и это есть непрерывный вызов богам. Это почти вот то, что называется «ужо тебе в медном всаднике», когда Евгений крикнул, что это есть Дон Жуан. И отсюда вседозволенность. Нет никого для меня, кто выше меня. Нет ничего, что... Никакого самоограничения. Любая религия – это самоограничение. Сегодня несчастье наше в том, что мы сказали «все можно», но не говорим, чего нельзя. А всякая религия – не убей, не кради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй. Запрет. И это рождает дисциплину и нации, и народа, и любого, в конце концов, произведения, и личности. Твори что угодно, но убив мужа незавижену, Пушкин не мог отрицать возможность многочисленных влюбленностей и игры любви, как понятие красоты. Они перешли предел. Вот такими приблизительно словами тогда, мне было 30 лет, я Николаю Алимовичу это объяснял. И вдруг вот это самое ощущение «дождемся ночи здесь». Ух, наконец достигли мы ворот Мадрида. Скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом накрыв, а брови шляпой. Я поступлю так и никак иначе. Я каждую фразу утверждаю волей печати почти. И то, что я сказал, не подлежит никаким сомнениям, ничему на свете. Я ни в чем не... Я вот так поступлю. И пускай я ночью на кладбище это делаю, и пускай это кто, Дон, статуя командора, скажи, чтобы он ко мне пришел, чтобы он пожаловал ко мне. И вот это ощущение невероятного изящества, внутреннего гения, истинного поэта, истинного ценителя красоты, как можно ценить бриллиант или алмаз, в этом во всем... Вот эта штука. И тогда Плотников сказал: «Женя, ты все прав, а моя миссия в чем?» Я говорю: «В том, чтобы удержать его от этого. А если же до короля, завтра же до короля дойдет, что Дон Гуан из ссылки самовольно в Мадрид явился, что тогда, скажите, он с вами делает? Уж верно, головы мне не отрубит. Его, меня же любя, чтобы меня оставила в покое семья убитого. Но это место мне известно, знакомо, узнал ли ты его?» И так далее. Вот это какое-то вольное, это родило жест утверждающий, это родило повадку человека, которому ничто не подвластно. И вот это то самое, наверное, странное петушиное слово. Дальше мне оставалось, в общем, делать мизансцену, которую Гриценко всегда просил делать. Вот, он сам и пробовал ставить спектакли, и, кстати, он работал неплохо, шестой этаж у него был спектакль. Вот, ну, конечно, весьма своеобразно. Вот это был случай нашей первой с ним удачи. Это был замечательный спектакль, потом я его несколько раз повторял, он становился все слабее и слабее, и, в конце концов, уже стал просто дурным. Вот, мне не хотелось повторять Гриценко, я искал новые варианты, а вот сейчас в студии, думаю, возвратить «Маленькие трагедии», мне хочется все-таки вернуться вот к этому самоутверждению личности, вольному, сильному, приведшему к беде.
Это... Здесь вот он как трагик выступал, да?
Вы знаете, что в конце концов как трагик, но он очень действительно влюблялся в Дону Анну. Он замечательно овладел стихом, никогда в жизни стихов не читая. Я ему объяснил, что такое цезура на второй стопе, что такое владение строчкой. Но благодаря исключительной музыкальности и правильному ведению мысли у него строка складывалась сама по себе абсолютно точно. Это, знаете, как абсолютный слух. Вот. Ну, я думаю, что вот на Дон Гуане можно и...
Нет, вы знаете, вы интересную бросили мысль, Евгений Рубенович, что он... Леонид Мироновича Леонидова видел в Амхате. Вот это продолжение той линии, как бы.
Вы знаете что? Я думаю, что ведь трагик Леонид Миронович Леонидов, действительно играя...
Вы сами его видели?
Нет, я в жизни его видел. Видел, кстати, на «Ревизоре», вот когда играл Рубен Николаевич Хлестакова. На сцене я его не видел, но много слышал о нем, как он играл, в частности, Карамазова и Плюшкина. Но то, что Гриценко играл эту роль, конечно, трагически, и что он был как вообще пушкинская драматургия. Мы делали спектакль в черно-белом цвете, и оформлял его тот самый Авербах, Шура тогда мальчик, который вот сейчас сделал мне «Смерть Павла I». И я должен сказать, что то, что в самом «Дон Гуане» он был ближе к Герману и к «Пиковой даме», чем к, предположим, Мольеру или из «Украинки» «Дон Гуан», понимаете? Что, так сказать, что это был не испанский грант, а, то есть испанский грант, но что само произведение трагика Пушкина, недостаточно изученного, ближе к «Пиковой даме», к каким-то театру, немножко даже театру ужаса. Понимаете, мы все еще Пушкин светлый. Дело в том, что Пушкин светил именно потому что он как никто чувствовал мрак. Он как земля, как ночь и день Пушкин. В нем это уживается и органически. Ну и в заключении, вот из тех работ, которые... Он играл во втором варианте после Толчанова. Замечательно, это остался в фильме Ивана Шадрина, когда я возобновлял спектакль Рубена Николаевича, но сделал его. Вот он играл замечательно Ивана Шадрина, потому что он играл Ивана, Ваню. Он играл иначе, чем Толчанов. Он играл русского мужичонку, немножко под Ивана Михайловича Москвина, а может быть, под Луку, как играл Москвин. Он играл очень русским ходом его. Вот. Ну и совершенно особый рассказ, это был и... Он играл замечательно в пьесе, которая называлась «Женщина за зеленой дверью». Это был дебют Ибрагима Бекова. Он замечательно играл старого артиста в спектакле Александра Корнейчука, который тоже снят на пленку и сохранился. Его часто, кстати, показывают. Он играл старого актера цирка. И вот здесь он научился играть на саксофоне. Он вспомнил свое умение играть на скрипке. И последний его выход, когда вот этого героя, так сказать, умирал друг, он выходил в цилиндре, одетый как клоун, и пел вот эту самую песенку, которую я ему сочинил. Вот, он один раз, я на этом сейчас закончу, я ставил спектакль, назывался он «День Динской». Кстати, мы с Михаилом Ульяновым, пьеса Мишарина, получил ли мы с ним премию Станиславского, которая сейчас, мне кажется, наиболее ценна, потому что многие наши ордена и медали уже носить не совсем удобно. А это Станиславский и благословенный. И вот мы тогда с Ульяновым получили эту самую премию Станиславского. Он за роль Друянова, я за постановку. И вдруг Лиценко приходит. Дай мне роль, там есть старого рабочего, который, значит, отправляет на пенсию. Я говорю, Коль, там же один выход. Ну, это я сейчас так сыграю. Ты мне не дал эту роль, которую Ульянов играет, а вторую Яковлев. А я сейчас выйду и их переиграю. Ну, давай. А что ты делал? Его фантазия была до такой степени неимоверна, что я знаю только двух актеров, это Рубена Симонова и Гриценко, работа с которым режиссер заключалась в том, чтобы отобрать из бесчисленного количества приспособлений то, что нужно оставить. В противном случае это был бы перебор. Но так густо, знаете, что вздохнуть некогда. И вот он взял этого рабочего, который приходил к ревизору из Москвы просить за директора, что не зря увольняют директора. И он же все держал в тайне. Ну, значит, он вышел. Во-первых, у него от горла до коленок он был весь в орденах и значках.
Иконостас.
Вот, иконостас. На спине у него тоже висело. Все какие-то ГТО там. В общем, вся коллекция, значит, у него висела. Потом он возвращался, с чествования его провожали на пенсию. Он был весь в бесчисленных подарках. Потом он как-то странно говорил. Я говорю, а что ты так странно говоришь? Он говорит, а у него челюсть выпадает. Он говорит, что еще у него выпадала челюсть. Вот при этом, значит, держа бесчисленное количество подарков, что его орденов не было видно, он совершенно не мог наступить на ноги. Я говорю, а это почему? А он говорит, а потому что он одел, купил новые башмаки на номер меньше. Поэтому он ходил, извиваясь от боли. И эта сценка, дежурная сцена, которая должна была идти, ну, наверное, 3 минуты сценического действия, он играл ее 15 минут. Я даже помню, как разъяренный Ульянов подошел ко мне и говорит, нельзя после него играть, уйми его, пожалуйста, потому что да, дальше, значит, ну, он уходил. Это была не сцена, а сплошная была смена. Да там текста никакого не было. Вот. А в конце, когда, значит, он хвалил этого директора и собирал свои подарки, он придумал, что он хватал... увлекшись собиранием подарок, там только чего не было. Там какие-то утки, медведи, телевизор, понимаете, не знаю. Ну, черт его знает, чего там ему не надарили в этом. Он по ошибке брал еще телефон директора и уходил еще с этим телефоном. Вот так же, значит, нагибаясь, так же не мог он ступить на ноги и прочее, прочее, прочее. Ну, а в заключении, я думаю, что его шедевр, это Тарталья, он видел Щукина. Вот, и сейчас много играли Тарталий, но вот по наивности, по детству вот этого канцлера, и вот здесь в Турандот он играл в традиции Щукина, почти копию Щукина, но великую копию, как может сделать какой-нибудь замечательный художник, копию замечательного полотна. Вся чистота, вся, весь принцип он играл замечательно. Я могу говорить о нем бесконечно, потому что...
Знаете, Евгений Рубенович, мне кажется, хорошо бы вы еще рассказали про живой труп, про роль.
Вы знаете, я вам сейчас скажу, вот мы немножко задерживаемся, дело вот в чем, что... Расскажите. Я два момента еще расскажу и о живом трупе. Первое. Есть понятие трюк. Угу. В Америке есть студия трюка. Трюк имеет завязку, трюк имеет развязку, как у Николая Робертовича Эрдмана фраза. Он завязывает ее, излагает ее иногда на полстраницы, для того, чтобы потом все свои предпосылки закончить каким-то положением, которое вызывает в зрителях приступ смеха. Это есть определенная подготовка. Гриценко тоже в работе, значит, которую мне посчастливилось с ним делать, я тогда возрождал из небытия особо удавшиеся спектакли прошлого Вахтангского театра. Я их ставил совсем по-другому, потому что не видел. И фронт я видел, но я ставил по-другому. Человек с ружьем я ставил тоже по-своему. Это не значит, что это, наверное, было хуже. Но возрождать это было бы еще хуже. Вот поэтому «Веринея», знаменитая пьеса Сейфуллина, и там есть Магара, человек, который умирает. Значит, это период... когда лишили царя, значит, престола. Это старый, сумасшедший, такой безумный совершенно религиозный фанатик, страшный, с длинной бородой, вроде Распутина, который ждет смерти, тут же ждут его бабы смерти, но он не умирает. Не умирает и, значит, встает и идет на улицу. Был сделан круг, художником, кстати, был Волков. И я Гриценко предложил, говорю, ну что, говорит, я выйду на круг. Я говорю, а мы там поставим девчонок, и ты будешь за каждой из них гоняться. Они от тебя с визгом будут убегать. Ну, Гриценко заказал вот такой вот величины себе такие туфли, которые изображали, ну, обыкновенную голую ногу. Но у него нога была, понимаете, я не знаю, какого размера. Но он их одевал. Но зрители были, что это его ноги. У него руки были надеты, понимаете, это Гриценко. Вот грим был такой невозможный, совершенно смешной. Вот играл эту роль потрясающе. И вот он разгонял этих девочек. Ну, это было дико смешно, потому что они бегали, он каждую хватал, за одну прыгал, за другую хватал за юбку, третью за ноги, четвертую заваливал. В общем, вот как он разгонял этих женщин, это было очень смешно. Но когда мы эту сцену сделали, он ее симпровизировал, он ко мне подходит и говорит, понимаешь, это же трюк, нету концовки. Нету концовки. Я говорю, ну, а что же сделать? Он говорит, объяви перерыв, я пойду подумаю. И он ушел к себе в уборную. Он ушел к себе в уборную и сидел там довольно долго. В артистическую, естественно. И потом он вышел, и была такая актриса Блажина. И он говорит, знаешь что, Блажина, Татьяна Ивановна, ты оденься монашкой и встань в глубине сцены, когда я буду девчонок разгонять. Вот это мышление. Мышление точное, без всякой характерности. Мышление Гриценко. Он, когда я всех девок разгоню, я, увидев тебя, как монашку, на тебя брошусь. А ты просто подпрыгни и медленно, как вот эти коровки, которые, знаете, спускаются в детских игрушках, пойди на меня с палкой, а я испугаюсь тебя и прыгаю, сам убегу. Вот это был овации, это мышление, совершенно особое мышление вот этого убега Магары. Это есть мышление у нас совершенно утраченное.
Евгений Рубенович, это он, как бы вам сказать, вот эта теория трюка, которую он интуитивно постигал?
Он интуитивно, да? Я даже думаю, что он понимал его как драматург. И в заключении, тоже одна из многих работ, и вы сказали 10, а я думаю, их, наверное, больше было. Это, я очень люблю Арбузова, но это была средняя его пьеса, и там была очень хорошая роль такого крестьянина. Гриценко сказал, поставь, я хочу очень ее сыграть, поставь в середине сцены сток. Я говорю, что, а я буду сидеть у этого стога и играть этого самого, значит, человека, русского такого человека, деревенского, живущего всю жизнь в деревне. Потом ко мне подходит суфлерша, говорит: знаете, Евгений Рубенович, зачем стог? Он просил меня там сесть с лампочкой в этом стоге, потому что он не может выучить текст. Он боится вам сказать, он ни одного слова выучить уже не может. И вот Гриценко сидел под этим стогом, в одной газете было написано, как хорошо почувствовала Россия, поставив стог в середине. Он играл под суфлера всю роль. Причем иногда, сказав: ух, какая ночь-то, чего, говори громче, я не слышу, он говорил. И зритель не понимал. Громче, теперь понятно. Зритель не понимал, что это значит, но он совершенно откровенно, так сказать, играл.
Беседовал с суфлером.
Беседовал с суфлером. Вот, ну и в отношении, сейчас мы закончим, что я уже сейчас себя ограничиваю. Дело в том, что отец ставил мой свой предпоследний спектакль «Конармию Бабеля», который он очень любил. И там Гриценко играл такая роль Вытягайченко. Это был смешной конармеец, который, значит, будучи раненым, черти знает, что натворил в больнице, значит, он там восстал, вооружил всех этих раненых, они разоружили милицию, и, значит, в общем, натворили, бог знает что. Это один из рассказов Бабеля. И шел суд над Вытягайченко, когда Гриценко рассказывал, совершенно весь избитый после, ну, у него была голова завязана, конечно, у него был костыль, он был весь в синяках, он не мог сесть ни на правую, ни на левую, так сказать, бедро. И это шло на уклад, осталось тоже фотографии очень много. Так смешно он играл этого самого человека, Вытягайченко. А потом суд удалялся на совещание, сцена обвисала. И вот так же, как ко мне, он подошел к Рубену Николаевичу и говорит: нет концовки, Рубен Николаевич. Ну, суд ушел, да я, все меня помрут от смеха, а концовки нет. Тут он где-то знал секреты, как ни странно, Райкина, у которого мне посчастливилось работать с Аркадием Исааковичем, программа «Времена года». И Рубен Николаевич сказал: ну, Коль, ну вы симпровизируете. И когда, значит, это самый суд, такой военный,